радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствуем вас, дорогие наши слушатели. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа вы услышите чтение и объяснение богослужебного Евангелия в понедельник седмицы Сырной. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя Николая Чудотворца в Пыжах. Охридский пролог святителя Николая Сербского. Жития святых, память которых Святая Церковь совершает 21 февраля, продолжает этот час нашего вещания. Завершит его очередная беседа из цикла протоиерея Олега Стеняева «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 96-е зачало, глава 19, стихи с 29 по 40, и глава 22, стихи с 7 по 39. Когда Иисус приблизился к Вифагии и Вифании, горе, называемой Леонской, послал двух учеников своих, сказав: «Пойдите в противолежащее селение, войдя в него, найдете молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. Если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали: «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних». И некоторые фарисеи среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». Настал же день опресноков, который надлежало заколоть пасхального агнца, и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему: «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им: «Вот, при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: «Учитель говорит тебе: где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими?» И он покажет вам горницу, большую устланную, там приготовьте». Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху, прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». И, взяв чашу и благодарив, сказал: «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается, и вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается». И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий? Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой царство. Да идите и пиете за трапезой моей в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». И сказал Господь: «Симон, Симон, си сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Он отвечал ему: «Господи, с тобой я готов и в темницу, и на смерть идти». Но он сказал: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». И сказал им: «Когда я посылал вас без мешка и без сумы, и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?» Они отвечали: «Ни в чем». Тогда он сказал им: «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, так же и сумму, а у кого нет, продай одежду свою, купи меч. Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям причтен, ибо то, что о мне, приходит к концу». Они сказали: «Господи, вот здесь два меча». Он сказал им: «Довольно». И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Господь послал двух своих учеников с поручением: «Пойдите в противолежащее селение, войдя в него, найдете молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. Мы являемся свидетелями предведения Господа, который знает во всех подробностях то, что произойдет. Господь имеет власть над всеми созданиями. Он посылает своих людей отвязать и привести к нему чужого осла. Все сердца человеческие в руке Господней. Он может оказать влияние на тех, кому принадлежит осел, чтобы они отдали его, как только им скажут, что Господь нуждается в нем». Ученики сделали так, как Господь повелел им. Заповеди Христовы существуют не для того, чтобы подвергать их сомнению, но чтобы повиноваться им. И всякий, кто искренне послушен им, никогда не разочаруется и не постыдится. И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. Проповедуя словом и делом Царствие Божие, наш Господь Иисус Христос исходил много пыльных дорог, изнемогая от усталости. В его обычае было ходить пешком из Галилеи в Иерусалим. И только однажды в своей жизни он совершил торжественный вход во Святый Град. И это было тогда, когда он отправился в Иерусалим, чтобы принять в нем страдания и смерть. Его снаряжение по этому случаю было нищенским и обыденным, ибо он был устремлен к славе Отца Небесного и равнодушен к славе этого мира. Он въезжает в город на молодом осле. Он идет с кротостью принять самые величайшие раны и поругания ради спасения всех. Он доступен всем, его власть в кротости и любви. Иго его благо. Царь Сиона приходит, восседая не на грозном скакуне, которому не смеет приблизиться робкий проситель, не на мчащейся стрелою колесницы, за которой не может угнаться идущий пешком простой человек, но на тихом ослике, так что беднейший из его подданных может свободно подойти к нему. И этот осел не его собственный. Господь проповедовал на воде из лодки Петра, в Пасху вкушал принадлежавший другому человеку горнице, и был погребен в чужом гробе, и сейчас он восседает не на своем осле. Однако все ему принадлежит, все видит Господь заранее во всех подробностях и являет свою власть над человеческими душами. У учеников не было седла для осла, и они возложили на него свои одежды. Перед нами святое равнодушие ко всему материальному, когда этого требует Господь. Они предложили лучшее, что у них было, не боясь запачкать свои одежды. Все, что у нас есть, наши одежды, мы не должны считать слишком дорогим, чтобы расстаться с ними ради служения Христу, чтобы покрыть ими Его меньших, нищих и страдающих братьев. Господь грядет обнажить Себя ради нас, ради всех. Его никто не сопровождает, только огромное море людское окружает Его, простой народ, и у кого-то готова сорваться из языка презрительная толпа. Вот кто участвует в Христовом торжестве. Немного среди нас знатных и благородных, ибо Господь ценит людей за их души, а не за их звания, должности и имена. И эта простая толпа делает все, что только может, чтобы прославить Христа. Люди постилают свои одежды на дороге, чтобы Он мог проехать по ним. Это свидетельство, что они признают Его своим царем. Кто признает Христа своим царем, должен все положить к Его ногам, и все земное в знак любви к Нему. Как нам выразить нашу благодарность Ему? Какую честь сможем мы Ему воздать? Какую одеждою и какую багряницею, и какую плащаницею можем покрыть того, кто одевается светом, яко ризою? Когда Христос приблизился к Иерусалиму, Бог вложил внезапно в сердца множество людей, не 12 только Его учеников, в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие они видели, в особенности за воскрешение Лазаря. И толпы, которые шли впереди Него и следовали за Ним, восклицали: «Осанна сыну Давидову!» Они приветствуют Его царство. «Благословен гряды во имя Господне! Все народы назовут Его благословенным!» Все начинается здесь, и все истинные последователи Его во всех веках присоединятся к этому торжеству и назовут Его благословенным. Таков подлинный язык веры. Хорошо нам сегодня и всегда говорить: «Благословен Бог наш, ибо в Нем наше благословение». Хорошо нам следовать за Ним, благословляя Его, благословляющего нас. Эти крики «Осанна» — ожидание победы. Если они понимают ее как земное царство, велико их заблуждение. Пройдет немного времени, и они увидят, как Господь исправляет его. Быть Христовыми учениками — значит, всей душой, всей нашей молитвой желать наступления Его Царства. «Да приидет Царствие Твое», — повторяем мы в главной нашей молитве и добавляем: «Осанна вышних, да будет имя Его превыше всякого имени, и престол Его над всеми престолами земли. Хвалите имя Господне, мир на небесах и слава в вышних. Ангелы и святые возносят славу Божию в вышине. Ангелы воспевают на земле мир, святые отвечают: мир на небесах. Как ангелы радуются миру на земле, так мы радуемся миру на небесах. Мир — это полнота жизни, и эти толпы — напоминание о том видении, которое было тайнозрителю в Откровении. После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен и колен и народов и языков, стояло перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. У тех были пальмовые ветви в руках, и у этих пальмовые ветви, как символ победы и торжества, и они восклицали громким голосом, говоря: «Спасение от Бога нашего!» Одни исполнялись радости, другие — первосвященники и фарисеи с завистью и негодованием. Но Господь ни во что ставит надменье гордых и приемлет хвалу смиренных. Приносят ли люди хвалу Христу Богу или нет, Он будет, Он должен быть хвалим. Если они умолкнут, камни возопьют, и будет звучать хвала Господу. Враги Христовы хотели бы заставить ее умолкнуть, но они не смогут добиться этого. Ибо как Бог силен из камней сих воздвигнуть чад Авраамовых, так из уст младенцев Он может совершить хвалу. Настал же день опресноков, который надлежало заколоть пасхального агнца. и Господь посылает Петра и Иоанна приготовить Пасху. При входе в город им встретится человек, несущий кувшин воды, и они должны последовать за ним в дом, в который он войдет. Господь учит их всецело уповать на водительство промысла Божия и шаг за шагом следовать ему. Обыкновенность знамения, первый встречный, несущий кувшин воды, напоминает другое знамение, данное о Рождестве вифлеемским пастухам, младенец в пеленах, лежащий в яслях. Простота и обыденность знамений, в которых нет ничего чудесного, показывают, что крестные страсти Господа предусмотрены в Привечном Совете в мельчайших подробностях, и Господь знает и принимает их. Придя в дом, они должны сказать хозяину дома показать комнату, где Господь будет есть Пасху со своими учениками. Обратим внимание, что Господь дает распоряжение об этой комнате, а не просит ее. Петр и Иоанн пошли, встретили этого человека, нашли дом и комнату, так как Господь сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним. Мы слышим прощальную беседу Господа перед лицом Его крестной смерти с теми, кто будет основанием Церкви. И сказал им, «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания». Господь знал, что это Пасха — преддверие Его крестных страданий, и потому желал ее ради славы Отца Небесного и искупления человека. Он не будет больше есть этот хлеб и пить это вино здесь, пока не придет Царствие Божие. Это исполнилось, когда Христос, наша Пасха, стал жертвой за нас, и мы причащаемся пречистого тела и крови Христа, распятого и воскресшего. И это исполнится, когда наступит вечная Пасха, пир небесной любви в Царстве Божьем. Этот хлеб, ломимый ради нас из-за наших грехов, дается как пища нам, всем алчущим и жаждущим правды. Мы должны принимать ее в воспоминание того, что Он сделал для нас, умерев за нас, и в напоминание того, что мы делаем, причащаясь Ему, соединяясь с Ним в вечном завете. Это вино, это кровь Его под видом вина, цена Нового Завета и утверждение всех обетований возлюбившего нас и предавшего Себя за нас. «И вот рука, предающего Меня со Мною за столом, — говорит Господь. Господь предается по привечному совету и предведению Божию и вольно принимает страдания. Но это не умаляет нашей ответственности». Горе тому человеку, которому он предается, и это предупреждение всей Церкви. Участие за трапезой Господней не может быть гарантией хранения от неверности и апостасии, и вопрошание апостолов друг друга должно быть и вопрошанием каждого из нас, не иду ли я сегодня вслед Иуды. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Только что они спрашивали друг друга, кто из них будет предателем, а теперь кто займет первое место. Как противоречиво и обманчиво сердце человеческое. Господь показывает им безумие этого соперничества. Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, но быть подлинно добрым и делать добро больше, чем выглядеть великим. Путь к истинному величию человека в делании добра, в служении Богу и людям. Всем известно, что тот, кто восседает на трапезе, больше того, кто прислуживает. Но Господь являет свое царственное достоинство в том, что Он является слугой. Хотя в Евангелии от Луки нет описания умовения ног учеников Спасителем, как это мы находим в Евангелии от Иоанна, но здесь есть самое существенное. Служение, которое совершает Христос, — это отдача им своей жизни, это кровь Его, изливаемая за спасение многих. И Господь обещает, что те, кто пребудет с Ним во всех Его скорбях, будут царствовать с Ним. Бог не останется в долгу перед нами. Кто был причастником Его креста, будет причастником Его славы. Мы знаем, какую немощь явили Христовы ученики. Но Господь как бы закрывает глаза на это. Он не напомнит нам грехов, в которых мы принесли покаяние. И сказал Господь: «Симон, Симон, сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Дай мне испытать их, — говорит сатана, — в особенности Петра, и я покажу, что они мекина, а не пшеница, сборище лицемеров, клянущихся в любви к тебе». Сатана не может сеять их сквозь сито испытаний, пока Бог не попустит ему. Падение Петра будет большим, чем у всех, но молитвой Господа его вера не помрачится, и Петр будет обязан восстанию от своей неверности молитве Господа, а не своим силам. Здесь будет источник его дара утверждать братьев своих в вере, как и у всех апостолов. Когда человек узнает, как милостив к нему Господь, он может и других укрепить в той же надежде. Петр исповедует решимость быть верным Христу, что бы это ни стоило ему. «Господи, с тобой я готов и в темницу, и на смерть идти». Он верил, как и все подлинные ученики Христовы верят и искренне желают идти за Христом, какие бы испытания ни ждали их впереди. Но Господь сказал: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня. Христос знает нас лучше, чем мы знаем себя, и в этом наше спасение, потому что Он лучше нас знает, где прийти к нам на помощь своей благодатью. То, что написано о Господе, подходит к концу. Кто следует за Ним, должны идти Его путем. Они должны быть готовы к тому, что их враги будут теперь более жестокими по отношению к ним, чем раньше. И они должны позаботиться, чтобы обеспечить себя элементарной одеждой, пищей и защитой. Кто не имеет меча, тот узнает, как он необходим. Но главным оружием при нападении разбойников и учеников Христовых должен быть меч Духа Святого. Христос пострадал за нас, и мы должны вооружиться той же мыслью, во всецелом предании себя воле Божией. Так уготовиться к испытаниям лучше, чем продать одежду и купить меч. Они сказали: «Господи, вот здесь два меча». Он сказал им: «Довольно. Двух мечей достаточно для тех, у кого Бог является их мечом и щитом, помощью и защитой». И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за ним последовали и ученики его. Гора Елеонская — место его молитвенного уединения и сокровенного общения с учениками. Ученики последовали за ним. С самого начала, оставив все, они последовали за ним. Поистине они прибыли с ним в напастях его. Никто не помышлял ни о предательстве, ни о бегстве. И мы призываемся, если на самом деле хотим быть его учениками, последовать за ним, куда бы он ни пошел.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, мы просим помолиться о здравии наших жертвователей, рабов Божиих Людмилы, Павла, Тамары, Ирины, Анастасии, Владимира, Михаила, Дмитрия, Георгия, Даниила, Елизаветы, Анны, Татьяны, Людмилы, Любови, Виктора, Ларисы, Галины, Сергия, Романа, Сергия, Михаила, Николая, Лидии, Ларисы, Нины, Натальи, Татьяны, Марии, Татьяны, Елены. Прослушайте наше объявление. С 23 по 26 февраля в Москве, в парке Сокольники, во втором павильоне пройдет православная выставка-ярмарка «В начале было слово». На выставке можно приобрести православную литературу, иконы, церковную утварь, трапезу, мед. Пройдут выступления православного театра, фольклорных концертов, народные гуляния по случаю праздника Масленицы. Время работы с 10 до 18. Оргкомитет выставки 8-499-618-05-65. Российский национальный культурный центр имени Святого Василия Великого 25 февраля приглашает на концерт Московского государственного симфонического оркестра «Чайковский. Сюиты из балетов «Спящая красавица» и «Щелкунчик». Программу концерта ведет музыковед Наталья Панасюк. Начало концерта в 16 часов. Мы ждем вас по адресу Дмитровское шоссе, дом 71, строение 1. Проезд на станции метро Петровско-Разумовская, далее автобусом 656 или 215, до остановки «Цвет Мед». Автоматика. Наш телефон 8-495-785-97-87. Повторяем 8-495-785-97-87.
Благословен Бога наш, всегда ныне и присно Его веки
Святитель Николай Сербский, Велимирович. Охридский пролог. Февраля по старому стилю Святая Церковь совершает память святого великомученика Феодора Стратилата, святого пророка Захарии, святителя Саввы II, архиепископа сербского. Святой великомученик Феодор Стратилат. Есть мученичество, драгоценнейшее драгоценного. Драгоценность мученичества зависит от количества благ, которые тот или иной христианин оставит и вместо того примет страдание. Зависит оно и от тяжести страданий, претерпеваемых им ради Христа. Святой Феодор, римский военачальник в армии императора Ликиния и управитель города Гераклея, презрел и свою молодость, и красоту, и чин воеводы, и царскую милость, и вместо всего этого подъял жестокие мучения за Христа. Сначала Феодора бичевали, так что принял он 600 ударов по спине и 500 по животу. Затем пригвоздили ко кресту и всего изрешетили стрелами, и, наконец, усекли мечом. За что все это? За то, что святой Феодор любил владыку Христа больше всего на свете. За то, что презрел он глупые идолопоклоннические суеверия царя Ликиния, за то, что разбил серебряных и золотых идолов и раздал их осколки нищим, за то, что обратил многих в веру Христову и даже самого царя Ликиния призвал отречься от кумиров и уверовать в единого живого Бога. Во всех своих мучениях святой Феодор не уставал повторять: «Слава тебе, Боже мой! Слава тебе!» Принял святой Феодор смерть 8 февраля 319 года в 3 часа пополудни и переселился в Царство Христово. Он считается защитником воинов, призывающих его на помощь. Его чудотворные мощи перенесены из Евхаид в Царьград и положены во Влахернской церкви. Святой пророк Захария, 11-й из малых пророков, вместе с пророком Агеем поощрял князя Зарававеля к воссозданию Иерусалимского храма. Предрек торжественный Христов вход в Иерусалим на ослице и молодом осле, сыне подъеремной, Иудина предательство Христа за 30 сребреников, и они отвесят в уплату мне 30 сребреников, высокая цена, в какую они оценили меня, а также бегство апостолов от Христа во время его страданий. Порази пастыря, и рассеются овцы. Пророк Захария, называется серповидцем, потому что в видении узрел он серп, сходящий с неба, чтобы покосить всех грешников, а особенно воров и хулителей имени Божия. Упокоился он в последний год царствования Дария Гестаспа около 520 года до Рождества Христова. Святитель Савва II, архиепископ сербский, сын короля Стефана Первовенчанного и племянник святителя Саввы I. До монашества носил имя Предислав. Последуя примеру своего великого дяди, Предислав, приняв постриг, ревностно предался подвигу. Избранный в архиепископы сербские после святого Арсения, под именем Саввы II он управлял церковью с беззаветной преданностью и любовью. Упокоился в 1268 году. Его мощи почивают в Печской обители. Предислав молодый устремил взор ввысь, из его очей слезы полились. Спрашивает в страхе королева-мать, что милому сыну довелось видать? Что ты там увидел, сын мой Предиславе? Лик святого дяди и владыки Саввы, славою державную светло осиян, к сыну обращается сам король Стефан. Пора женить тебя, мое благое чадо, ведь мне о вечности уже подумать надо. Но Предислав чтит и отца благоговейно, а о жене и слышать не желает. Растет в нем инок, мир ему не в сладость, и лишь Христово слово душу ему тешит. Так он нарекся Саввой, но вторым, роняет слезы, просит с умилением: «Наставь меня, родной святитель Савва, ходить всегда путем Христовым правым». Вот умерли король и королева, за ними вслед и патриарх Арсений. Без них осталась церковь, как вдова. От почестей бежит смиренный Савва, но честь сугубая его приосеняет. Владыкой избран он и святостью сияет. Рассуждение. Преподобный Серафим Саровский пишет об отчаянии. Как Господь заботится о нашем спасении, так человека-убийца дьявол пытается довести человека до отчаяния. Иуда-предатель был малодушным и неискусным в обране, поэтому дьявол, увидев его в отчаянии, напал на него и заставил удавиться. А Петр, твердый камень, впав в великий грех, как искусный в борьбе, не отчаялся и не потерял присутствие духа, но пролил горькие слезы из теплого сердца, и дьявол при виде этого убежал от него, как опаляемый огнем. «Итак, братья, — учит преподобный Антиох, — когда нападет на нас отчаяние, не должны мы ему поддаваться, но укрепляемые и ограждаемые святой верой, с великим мужеством скажем лукавому духу: что имеешь ты с нами, отступник от Бога, беглец с неба и лукавый раб? Не смеешь ты причинить нам никакого вреда. Христос, Сын Божий, имеет власть над нами и над всем, а ты, губитель, удались от нас. Укрепляемые его честным крестом, мы попираем твою змеиную главу». Созерцание. «Да созерцаю Господа Иисуса, как воеводу, а именно, как воеводу, вышедшего на брань с сатаной, как воеводу, вышедшего на брань с грехом в людях, как воеводу, взявшего на себя защиту добра от зла, в котором лежит мир, как воеводу, победившего сатану грех и смерть. Проповедь о том, как настоящий христианин встречает ненависть мира сего. «И будете ненавидимы всеми за имя Мое» — Евангелие от Луки, из главы 21. Все, кто любит себя больше, чем Бога, возненавидят последователей Господа Иисуса. Все, кто любит тело больше, чем душу, возненавидят последователей Господа Иисуса. Все, кто любит мир сей больше, чем вечное Царство Божие, возненавидит последователей Господа Иисуса. Все, кто любит грех больше добродетели, возненавидят последователей Господа Иисуса. Число этих ненавистников имени Иисусова иногда больше, иногда меньше. Но каким бы ни было их множество, не бойтесь, братья, ибо огромно число ангелов и святых. Число ваших сродников на небесах, то есть тех, кто любит Господа Иисуса, превосходит количество звезд на небе и песка в море. О, не страшитесь, ведь с вами Христос, а это значит, что вы всегда сильнее ваших злобных недругов. Если сильнейший на вашей стороне, то вы всегда многочисленнее, потому что неизменно сильнее любого числа ваших врагов. О Господе Иисусе, Господи Всесильный, только прибудь с нами и помоги нам, дабы присно и неотступно были мы с Тобой. И тогда исчезнет всякий наш страх. Тебе слава и похвала вовеки. Аминь.
И Тебе славу воссылаем, совозначалим Твоим Отцем и Пресвятим, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
В эфире цикл передач «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У нашего микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Ефрем Сирин, величайший святой Востока, однажды восклицал: «Какой смысл моей проповеди, если я утопаю в грехах, если я говорю и не делаю? О, впрочем, я нашел смысл в моей проповеди. Я буду кричать людям, проповедуя: не становитесь как я, не подходите ко мне слишком близко, иначе тоже начнете утопать». Лаван сказал: «Хорошо, пусть будет по твоему слову». Мир, неверующие люди, они уже догадались, что христианство — это для бомжей, это для уличных хулиганов, это для военнослужащих, у которых неуставные отношения, это для уголовников. И государство требует, занимайтесь, вот, это ваша нива, это ваша паства, шпана, преступники, наркоманы. Да, это наша паства. И Господь Иисус Христос однажды сказал, первые в Царствие Божие идут блудницы, мытари, грешницы. Представьте себе, если кто-нибудь самвона произнесет эти слова, но так, как это произносят сейчас по-русски. Но почему в христианстве последние оказываются первыми, а первые оказываются последними? Потому что христианство – это вера благодати. Это вера в то, что Бог силен изменить нас, исправить нас. Но прежде всего, Он готов принять нас такими, какие мы есть, со всеми крапинами, пятнами, чернотою. Лаван сказал, хорошо, пусть будет по твоему слову. И отделил в тот день козлов пестрых и с пятнами, и всех коз с крапинами и с пятнами, всех, на которых было несколько белого, и всех черных овец, и отдал на руки сыновьям своим. И назначил расстояние между собою и между Иаковом на 3 дня пути. И Иаков же пас остальной мелкий скот Лаванов». То есть у Якова появилось свое стадо. Дефективное стадо. Смотрите, что пишет апостол Павел. Первое послание к Коринфянам, 1 глава, с 26 по 29 стих. Он пишет. «Посмотрите, братья, кто вы, призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». Это характеристика церкви, да еще какой церкви? Апостольской церкви. Итак, Иаков имеет свое стадо. И далее мы читаем нечто таинственное. «И взял Иаков свежих прутьев тополевых, миндальных и яворовых, и вырезал на них белые полосы, сняв кору до белизны, которая на прутьях, и положил прутья с нарезкой перед скотом в водопойных корытах, куда скот приходил пить, и где, приходя пить, зачинал перед прутьями». Что это за прутья такие? Может быть, это какое-то магическое действие? Когда мы с крапинами, пятнами, чернотою, всматриваемся в это светлое Слово Божие, которое называется водою, текущей в жизнь вечную, и взирая в эти светлые воды Божественного Откровения, видим крест Христов, видим Христа, мы зачинаемся для новой жизни. Мы переживаем то, что называется рождение свыше. Правда, иудеи и ныне, когда читают Писание, не понимают истинный смысл, ибо покрывало лежит на их голове. Как мы можем установить, что прутья лежали крестообразно? А описано 2 вида прутьев с нарезками поперек и вдоль. И чтобы было видно и те, и другие, надо было класть их вперемешку. Итак, перед нами аллегорически раскрывается картина того, как Господь из козлов, из дефектных овец делает что-то новое, творит свое новое человечество, новый народ, взятый в удел. Мы должны стремиться к свободе. И Иаков хочет покинуть дом Лавана. У Иакова уже есть свое стадо. И церковь, которая живет в этом мире. Господь не хочет забрать ее из этого мира. Господь хочет, чтобы мы были в этом миру. Но чтобы мы были здесь, как овцы среди волков, защищенные благодатью Божьей. Как свет, который во тьме светит, и тьма не может объять его. Стремление к свободе. Это очень важное стремление. Златоуст пишет. Желание жить на свободе. Он снова призывает его самого во свидетели своего. К нему расположение и оказанное ему преданности во все время служения. Тебя, говорит, призываю во свидетели моих трудов. Ты сам знаешь, с каким усердием я делал все со своей стороны, приняв от тебя стадо немногочисленное. Я своим старанием и неусыпной заботливостью увеличил его до множества. Потом, обнаруживая свое благочестие, продолжает: Господь благословил тебя с приходом моим. Когда же я буду работать для своего дома? Знаешь и сам, что с пришествием моим к тебе благодать свыше умножила твое достояние. И поскольку и я со своей стороны делал все для тебя с полным усердием, исполняя службу, и Божья помощь явно оказана тебе. Вот эти слова, полные надежды, когда же я буду работать для своего дома. Эти слова должны стать девизом церкви в современном мире. Когда же мы будем заниматься своими овцами? Когда мы проявим равнодушие к миру политики? Когда мы наконец-то поймем, что самое главное – это не бизнес? Когда мы займемся овцами своего стада? Да, может быть, стадо кому-то не нравится. Некоторые говорят, что у нашего стада старушечье лицо. А я благодарю Бога за то, что есть разные овцы в доме Господнем. Для меня старушечье лицо – это лицо моей бабушки, через которую я уверовал в Иисуса Христа. И что происходит далее? «И зачинал скот перед прутьями, и рождался скот пестрый, и с крапинами, и с пятнами, и отделял Иаков ягнят, и ставил скот лицом к пестрому и всему черному скоту Лаванову, и держал свои стада особо, и не ставил их вместе со скотом Лавана». Каждый раз, когда зачинал скот крепкий, Иаков клал прутья в корытах перед глазами скота, чтобы они зачинали перед прутьями. Вот здесь другой смысл раскрывается. Если Иаков видел, что скот крепкий, он клал прутья. Здесь несколько другой смысл, хотя эти две темы как бы связаны, но здесь другой смысл. Только крепкий, сильный христианин способен взойти на свой крест. А когда зачинал скот слабый, тогда он не клал. Мы должны понимать, что слабые христиане, духовно нестойкие, они не смогут перенести страдания, мучения, и мы должны бережно к ним относиться. Итак, давайте откроем с вами Евангелие от Матфея. Это 4 глава, 24-25 стих. Здесь сказано: «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь, вы слышите, братья и сестры, всякую болезнь и всякую немощь в людях, и прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями, припадками, бесноватых, лунатиков и расслабленных, и он исцелял их, и следовало за ним множество народа. Кривые, хромые, крапчатые, черные, с пятнами, одержимые различными болезнями, припадками, бесноватые, лунатики, расслабленные. Христос обращается ко всем нам. «Придите ко мне все, труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». Он говорит: «Придите ко мне все, все», значит, Он призывает и меня, и тебя. Он стучится в каждое сердце, но Его рука иногда оказывается пробитой гвоздем нашего личного сомнения, неверия, скептицизма, упрямства во грехе. Иаков делает свое дело, и стадо Иакова становится больше, чем стадо Лавана. И ангелы радовались на небесах об этом успехе Иакова над Лаваном, как в Евангелии сказано, что об одном кающемся грешнике ангелы на небесах радуются больше, чем о 99 праведных. И теперь уже не сможет Лаван удержать Иакова у себя. Теперь точно Иаков подымется со своими женами, со своими детьми, со своими стадами, и он пойдет. Пойдет туда, куда Господь призывает его, Бог, который обещал ему отдать землю, землю его отцов, землю Авраама и землю Исаака. Но как это будет происходить, об этом мы с вами будем говорить в следующий раз. Но сейчас мне хочется прочитать еще одну цитату, которой мы окончим сегодняшнюю беседу. Это цитата из Кирилла Александрийского. Он поясняет, что такое словесный скот Христа. «Где же положил Иаков прутья? В водопойных корытах, под корытами и водопоем словесного стада, то есть нас, можно, пожалуй, понимать Моисея и проповедь пророков, как бы изливающую нам свыше слово от Бога. Ибо написано: и в радости будете почерпать воду из источников спасения. Там мы обретем Иммануила, пруд сильный, который ради нас в смерти стал первенцем из мертвых и возвысился во славе, и увеличил число верующих, как я только что сказал. В самом деле, всякое слово святых пророков и Моисея намекает на таинство Христа, ибо и премудрый Павел сказал, что конец закона и пророков Христос. Кроме того, Иаков ободрал прутья до белых полос, сдирая зеленую кору, и овцы так зачинали перед ними и рождали пестрый скот. Действительно, и Христос словно сдирает тень закона и как бы покрывала с писаний пророков, таким образом являя нам содержащийся в них смысл, вполне ясный и удобозримый. Вот это истолкование, оно показывает нам, что по-настоящему понять Ветхий Завет можно только в Новом Завете. Ибо Ветхий Завет по отношению к Новому Завету как тень, которая указывает на предмет, от которого она отразилась. Спасибо вас, Господь.
Вы слушали передачу из цикла
«Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У нашего микрофона был протоиерей Олег Стеняев. Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!